Может быть, да, действительно. Элина пишет, что дети заняты делом в военно-патриотических клубах, а не всякой ерундой на улице. В этом тоже смысл большой заложен. Раз существуют эти клубы, значит, нужны, Ирина пишет. Не всем, и потом не всем доступны прыжки с парашютом, а там хоть попрыгают, кстати, не факт.
Ну, это да, это, я думаю, что это продвинутые такие какие-то клубы, их немного все-таки.
Ну, очевидно, что каждый уважающий себя и других человек, наверное, должен знать историю своей страны, уважать
вот
ее,
то,
опять же,
таки
понимать приблизительно, да, что такое государственное устройство. И правильное объяснение патриотизма будет не лишним.
Ну вот пишет нам слушатель Константин, на живой бой и патриотизм разные вещи. Вот мне кажется, как-то патриотизм, как сказал наш эксперт, как чувство любви к родине, это не только милитаризм.
Это, безусловно.
Это больше и
большее
шире.
Понятие, конечно, намного больше сюда включает. Давай послушаем еще звонок. Нам Юлия дозвонилась из Москвы. Юлия, здравствуйте.
Здравствуйте. Я хочу обратить внимание вот на что.
Так.
Если террорист, если захватчик, если нападающий убивает, его же надо остановить.
Безусловно.
Как его остановить? Он сам не остановится.
Конечно, нет.
И поэтому нужно остановить его. Против лома нет приема, кроме другого лома, как говорится. То есть человек должен быть в состоянии в тот момент, когда происходит, это очень быстро все происходит, нужно остановить того, кто нападает, и того, кто убьет.
Вот
того,
вопрос большой.
Твою мать, детей, стариков твоих. Это можно сделать. Только
Юля, да, большой да, вопрос, с какого возраста нужно этим навыкам обучать
и
детей?
И должны ли это быть все подряд, или все-таки специально обученные, подготовленные, профессиональные военные? Которые выбрали это своей профессией. Вот.
А разве у нас профессиональные военные были вот на Руси вот все время, когда все это происходило? Когда нападал вот просто конный отряд, и никто даже не понимал, что это происходит уже. Но надо уже было всех защищать.
Понятно, да. Спасибо вам за ваше мнение. Ну вот пишут, что патриотизм — это иммунная система государства. Пока государство здоровое, наличие патриотизма или его отсутствие не играет большой роли ни для государства. Ну, это какие-то странные уже мнения. Но, тем не менее, да, вот есть и такие. Ну, вообще на просторах интернета часто разворачивается дискуссия по поводу патриотизма. Детей нужно просто приучать к тому, чтобы любили свой дом, своих родителей, семью. Родной двор, город, поселок.
Вот это очень правильное мнение, я считаю.
Да.
Действительно правильное, потому что патриотизм начинается с того, что вы мусор выбросите в урну, а не рядом. Вот с этого. Вот с этого начинается любовь к родине. На мой взгляд. И это гораздо важнее. Потому что потом, когда ребенок вырастает, и он определяется сам, и идет в армию, и готовится... Это достойно уважения, безусловно. Безусловно. Но не ну, мне так кажется. Вот я как мать говорю, да, 8-10-летнему ребенку дать в руки нож и научить его этим ножом пользоваться, мне кажется, неправильно.
Ну, это такой женский взгляд, мне кажется, на эти понятия. Вот говорят, что еще патриотизм — это возможность для государства мобилизовать внутренние силы в необходимый момент. Соответственно, отсутствие патриотизма — это невозможность противостоять каким-либо серьезным угрозам своей устойчивости. В том числе, да, действительно так.
Ну что ж, мы, я думаю, сейчас перейдем к другой теме и поговорим о том, что граждане России переплачивают за коммунальные услуги аж на 100%.
Сигналы точного времени.
К сожалению, управляющие компании не всегда добросовестно и честно честны. По крайней мере, вот наши коллеги выяснили это, да, интересную цифру о том, что граждане России переплачивают за коммунальные услуги 100%, озвученную некоторыми экспертами, прокомментировали эксперты в сфере ЖКХ уже, да, они рассказали, каким способом нынешние коммунальщики вот прямо вот обирают жильцов на своих услугах, да.
Вот как говорят сами же эти эксперты, основной мухлёж, цитирую, происходит с ценами на горячую...
Да, это важно.
Происходит с ценами на горячую воду.
А что, почему?
Эксперт рассказал, что в чистом виде в нашу квартиру вода не приходит. Водоканал поставляет холодную воду, а тепловики — тепло. Потом вода нагревается в тепловом узле, и цена за кубический метр этой воды — это производная от стоимости холодной воды и тепла, потраченного на нагрев. И вычисляется это все настолько замысловато, что вот туда вот спрятать лишние 80 рублей — это никакая не проблема.
Ну, вообще, то, что приходит по счетчикам, действительно нужно разбираться, потому что не всегда эти данные прям вот сразу моментально принимаются на веру. Там нужно, во-первых, понимать, что еще за водоотведение какие-то деньги.
Очень,
да?
Все сложно. На самом деле, вычисляется... вот в квитанции есть водоотведение, есть, собственно, вода, а есть...
Просто холодная вода.
Есть горячая, горячая вода и отопление.
Вот.
И это разные совершенно организации, и платим мы в двух разных направлениях.
Ну вот давайте выяснять, как это делается. И, друзья, присоединяйтесь к обсуждению. Как считаете вы, обманывают ли вас ваши управляющие компании? Если да, то как? Или, может быть, вы вообще замечали несоответствие в платежах? Напишите нам. А мы общаемся с исполнительным директором некоммерческого партнерства ЖКХ «Контроль» Светланой Разворотневой. Светлана Викторовна, здравствуйте.
Доброе утро.
Светлана Викторовна, а вот можете вы понятно объяснить, как формируется стоимость той же горячей воды? Почему такая значительная разница, как говорят эксперты, в цене за куб горячей воды в разных районах Москвы или других городов?
Ну, на самом деле цена на любую коммунальную услугу, она формируется абсолютно так же, как на любой другой товар. Угу. Есть стоимость самого товара, да, есть количество потребленного товара, а количество измеряется там одним из двух способов. Если у вас стоит прибор учета, то то, что насчитал ваш прибор учета, ну, соответственно, в том случае, если вы вовремя сдаете показания, либо по нормативу, который устанавливается там на региональном уровне, если вы не сдаете эти показания. Вот то, что вы обсуждали, как бы про горячую воду, которая изготовляется в доме отдельно, это относится совершенно не ко всем домам, это относится к домам, в которых стоят индивидуальные тепловые пункты, и там, да,
нагревательная система.
Да, да, вот эта вода действительно, ну, как бы приготовляется в доме. И действительно там есть проблема, потому что есть там формула расчета вот этой воды. И она, ну, скажем так, не напрямую соответствует, вот если накладывать, если умножать количество холодной воды, умножать ее на энергию, да, там получается, ну, как бы другая, нежели вам выставляют в платежке. Там есть действительно некие проблемы с формулами, причем их правят, действительно, ну, жалоб много, их правят там уже который раз, и все равно как бы все недовольны, ну, потому что там есть еще нормативные потери воды и так далее. В общем, вот здесь, конечно, есть определенный вопрос, хотя горячая вода у нас, не самый дорогой ресурс, а как бы больше всего, естественно, проблем, ну, на мой взгляд, возникает с расчетом платы за отопление. Угу. Ну, потому что, во-первых, отопление, оно по общедомовому прибору учета, как правило, считается. Но если у вас только по проекту не предусмотрен индивидуальный счетчик тепла в квартире, в общем-то, вот это тепло, поступающее в дом, оно делится пропорционально на квартиры в зависимости там от занимаемой площади. И при этом в очень многих регионах, при этом, значит, чтобы тепло как бы правильно посчитать, там нужно еще его сверять с температурным графиком.
Как это все сложно, Светлана Викторовна? Но ведь в итоге, как говорят нам, опять же, вот журналисты, эксперты, стоимость куба этой горячей воды в одном городе может быть от 80 рублей до нескольких тысяч. Откуда такая разница?
Да, ну, смотрите, это на самом деле объективная история, конечно, потому что, ну, кстати, отопление тоже может быть разным, потому что, ну, в большинстве случаев...
Ну, как в одном городе такая разница?
Теплоэлектроцентрали. В одном городе вполне может быть одна котельная на мазуте, вторая котельная там атомная, третья котельная на газе. И, естественно, как бы в зависимости от... Ну, это чисто легальные причины, почему это может стоить раньше. Разные там теплоносители, разные энергоносители.
Да, Светлана Викторовна, оставайтесь, пожалуйста, с нами на связи.
Радио России.
Такие сообщения приходят от Сергея. Раньше выпускали счетчики, если вода не горячая, то он не мотал. А сейчас нет таких счетчиков, надо их вернуть.
Не поняла.
Вот мы сейчас спросим у эксперта, у нас на связи исполнительный директор некоммерческого партнерства ЖКХ «Контроль» Светлана Разворотнева. Светлана Викторовна, а действительно такие раньше счетчики
что
были?
Что это за счетчики такие, да?
Ну, вы знаете, честно говоря, я не помню. Ну, действительно, есть у нас как бы нормативная температура воды на входе в точку водозабора. Она там прописана в правилах предоставления коммунальных услуг. Она должна соответствовать этим нормам. Но я, честно говоря, таких счетчиков не видела. Может быть, они и есть. Но если у вас есть там сомнения, в принципе, в температуре горячей воды, то вы это легко можете проверить. В принципе, процедура такая же, как и при проверке качества любой другой коммунальной услуги. Вы обращаетесь в аварийно-диспетчерскую службу. Она обязательно, у вас должен быть телефон вывешен в подъезде. Вот. Оттуда приходит человек, да, ну, там назначенное вам время, согласованное с вами время, измеряет при вас температуру этой воды и составляет, соответственно, акт. Если эта температура не соответствует нормативным требованиям, ну, надо только учитывать, что там ее надо сначала минуты три сливать, чтобы она, так сказать, достигла необходимого.
Сколько нюансов, и это все нужно
сейчас,
знать.
Сейчас, сейчас. А температура нормативная какая?
60...
60
вот
градусов.
Она четкая, да? Это не то, что от 40 до 80. Это нет, вот 60 нет, градусов.
Да.
Хорошо. Предположим, у меня 40 градусов, да? Вода течет из горячего крана. Что я могу с этим сделать?
Вот я вам говорю, пригласите представителя аварийной.
Пригласили, зафиксировали, дальше.
Составить акт. И, значит, вот все то время, пока у вас вода ниже нормативной, пока он еще раз не придет, не измерит с вами и не увидите вы, что эта вода, так сказать, соответствует нормативным требованиям, вам будут пересчитывать.
То есть он должен ко мне каждый день ходить фиксировать?
Ну, не каждый день.
Ну, почему не каждый день? Он приходит, фиксирует, потом звонит вам, говорит: уважаемые товарищи, вода, значит, ну, причина устранена, сейчас я к вам, значит, проблемы, да, и сейчас я к вам приду, так сказать.
Слушайте, ну вы представляете, знаете, какая-то нервотрепка для граждан. Это же невозможно. Ну, невозможно же ничего, как правило, когда приходишь в ЖЭК. Доказать хоть что-то невозможно.
Нет, подождите, ну так не надо ничего тратить. Вы направляете заявление туда, да, просто приходите, приносите, получаете отметку, что у вас его приняли. Или по телефону звоните, вам должен представиться как бы человек, который это все принял. Он должен вам в течение 2 часов сообщить, ну, как бы о причине, да, либо сообщить о причине, так сказать, той проблемы, которая есть, если он ее знает, либо назначить время, когда он придет, и вы вместе измерите. И второй раз он уже приходит, когда как бы все устранено. Если вы не находите никакого, так сказать, понимания с этой стороны, вы просто обращаетесь к ЖИ, это 2 письма. Конечно, это все не так просто.
Нет, это вообще не просто.
Это какая-то многоуровневая система, достаточно сложная.
Это нужно так, такие
железные
нервы.
Светлана Викторовна, ну хорошо, ладно, с водой примерно разобрались. А вот с электричеством тоже, говорят, не все в порядке. Люди платят не только за свет, который потратили в своей квартире, но и за общедомовые нужды.
А они-то как учитываются?
Да, и как их вообще высчитывают?
И как это проконтролировать? Что дом столько потратил, а не больше?
Ну, на самом деле, конечно, вот эта плата за общедомовые нужды, она такая виртуальная величина, которая устанавливается региональным органом власти. То есть примерно сколько дом такого типа может тратить. И вот несмотря на то, что были действительно методики Минстроя, как это все считать, в регионах очень по-разному посчитали. Между прочим, где-то есть, ну вот в Тверской области, например, я знаю, эти платы занижены. То есть дом потребляет реально больше, чем, так сказать, этот норматив, и при этом вот эту всю сверхнормативную разницу должны компенсировать управляющие компании, тоже непонятно из каких денег. А есть, конечно, нормативы завышенные, которые заставляет людей, но не считает по площадям, да, по всем площадям, это чердак, это подвал, неважно, отапливается он или нет. Ну и слава богу, мне кажется, сейчас Минстрой начинает приходить к мысли, что вот эти вот нормативы потребления, они как бы вредны, потому что не отражают реальную ситуацию. А во-вторых, они...
А как их можно заменить и на что?
Нам можно заменить, провести собрание. Если собрание приняло решение считать по фактическому потреблению, то будут считать по фактическому потреблению.
Это еще одна проблема. Вот нам пишут, что в некоторых многоэтажных домах часто не работает лифт или мусоропровод, однако оплата жильцами все равно начисляется. Жильцам.
Ну,
как быть в таком случае?
Ну, опять же, вот как бы везде, если у вас что-то не работает, и вы хотите, чтобы вам не начислялось, вот первое, что вы должны сделать, это зафиксировать факт непредоставления услуги. Вы обращаетесь в аварийно-диспетчерскую службу, да, и дальше, вот смотрите, услуга лифта, услуга мусоропровода, это жилищные услуги, это не коммунальные услуги. Их нельзя посчитать. Но у нас по закону представитель совета многоквартирного дома, а такой должен быть выбран в каждом доме, должен
подписывать... А выбран ли в каждом доме?
Ну, это же вопрос к собственнику. Вообще-то я напомню так вот на минуточку, что по жилищному кодексу мы с вами сами несем ответственность за содержание нашего...
Это все понятно.
Вот... Да, ну, как бы выбрать представителя совета многоквартирного дома, это, наверное, не самая такая трудная
это
задача.
Это очень трудная задача, потому что что вы сейчас описали, взять на себя вот такую ответственность
далеко
и такое количество дополнительной работы, далеко не каждый захочет. Да?
Ну, смотрите, я все-таки договорю для тех, кто все-таки эту работу сделал, таких, в общем-то, немало, тем более сейчас собрание можно проводить не только в очной форме, можно проводить в очно-заочной. Кто не пришел, тем раздали какие-то листки для голосования, собрали в определенный момент. Так вот, председатель многоквартирного дома должен каждый месяц подписывать акт сдачи приемки работ с управляющей компанией. Если там какая-то услуга была оказана ненадлежащего качества или ненадлежащем объеме, то, соответственно, в акте пишется, что производится перерасчет за личные услуги.
Да, ясно. Да. Светлана Викторовна, знаете, у нас есть звонки от слушателей с вопросами. 8-800-222-99-92. Нам дозвонилась Галина из Москвы. Галина, здравствуйте.
Здравствуйте.
Да, у вас вопрос.
У меня вопрос по отоплению. Вот, допустим, отопление включают, вот у нас городок небольшой, где мама живет, 25 апреля, октября, допустим.
Так.
Счет приходит за весь октябрь. И отключают, также, допустим, отключают 6 апреля, счет приходит за весь апрель.
Да, но если вы сравните начисленную сумму в октябре, допустим, и в ноябре, то
она
вы увидите, что в октябре меньше.
То есть нет, вам... одинаковая.
Она не может быть одинаковая,
да,
потому что...
Светлана Викторовна, поясните, да.
Есть такая история, особенно действительно, когда там оплачивают по нормативу, я бы все-таки вот что посоветовала всем, кто хочет сэкономить на отоплении, а отопление, правда, на самом деле у нас самая затратная статья в каких-то там северных регионах при холодных зимах, это может быть 2/3 платежки, это отопление. Вот здесь нужно устанавливать все-таки, ну, опять же, проводить собрание, хоть вы будете возмущаться, что это очень сложно.
Да мы не возмущаемся, мы просто... описываем ситуацию из жизни.
Во-первых, да, и устанавливать все-таки какие-то умные приборы учета с погодным регулированием, и самое главное, вот регулирующую аппаратуру, которая позволит поступать в дом вот ровно тому количеству тепла, которое, ну, соответствует либо температуре окружающей среды, либо температуре внутри помещения. В принципе, стоят эти, так сказать, приборы могут стоить достаточно недорого. Ну, где-то там вот на обратку такое устройство порядка 400 тысяч рублей на большой многоквартирный дом.
Серьезно? Это надо опять собирать средства эти.
Ну, это деньги, как правило, можно сделать, если особенно у вас спецсчет. Ну, во-первых, сделать либо в рамках капремонта. Если у вас спецсчет, вам еще и компенсацию выплатят из фонда реформирования ЖКХ. Либо у нас существуют сейчас энергосервисные контракты. Когда приходит какая-то, компания, она вам все делает бесплатно. Вы там первое время платите, сколько платили, она за счет разницы возвращает стоимость.
В общем, Светлана Викторовна, поговорить с вами...
Арачев, одну минутку. У нас в ЖК «Контроль» действует центр поддержки энергоэффективности.
Вот, да, как раз я и хотел спросить.
Бесплатно, да, людям помогаем просчитать ресурс повышения энергоэффективности их многоквартирного дома. Мы можем там, это деньги президентского гранта, вот, то есть мы помогаем как бы на, ну, составить правильный план, да, повышения этой энергоэффективности, помогаем составить заявку в Фонд содействия реформированию ЖКХ, чтобы эти деньги были возвращены собственникам.
Как вас найти, скажите, пожалуйста, в интернете где-то есть информация
о вас? НП ЖКХ «Контроль».
НП ЖКХ «Контроль». Можно ввести в строке поисковика, и я думаю, что вы информацию найдете.
Спасибо большое. Светлана Разворотнева, исполнительный директор некоммерческого партнерства ЖКХ «Контроль», была на связи с нами. Ну, а я сделала такой вывод, что каждый многоквартирный дом должен нанять собственного какого-то управляющего, одного конкретного человека, который разбирается во всех нюансах, в законах, который способен просчитать, пересчитать, все проверить, сходить, договориться, установить
но
счетчик, проконтролировать и так далее.
Нет,
его нужно. Конечно, нет. Его нужно просто нанимать. Потому что бесплатно такой объем работы провернуть невозможно. Ну, видимо, да.
Ты считаешь, что нет таких активистов, которые...
Активисты, которые возьмут на себя такой объем работы? Нет.
Ну, там же даже им какая-то, по-моему, зарплата выплачивается.
Вот это на эту тему я...
Не в курсе.
Не в курсе, да. Но если она и выплачивается, то, конечно, она... То тогда это, возможно, будет работать. Это должен быть человек, который получает деньги за то, что экономит деньги жильцов дома.
Ну, главное, чтобы был механизм воздействия на нерадивые управляющие компании, да, и методы борьбы с недобросовестными управляющими. Ну, вот можно обращаться как раз туда, куда сказал наш эксперт ЖКХ «Контроль», некоммерческое партнерство. Может быть, там вам помогут.
Точно.